Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели, у нас письмо из города Кишинева. Пишет его Николай Михайлович и говорит так: «Дорогой Александр, я рад вашей программе и могу сказать, что всегда слушаю вас с большим вниманием. Я офицер в отставке и могу сказать, что еще не полностью обращенный к Богу, но все же, когда я слышу слова людей о том, что Иисус Христос является их другом, меня наталкивает на мысль, что эти люди не знают, что говорят. Ведь Господь Бог не любит понебратства. И мне кажется, что дружба эта должна быть совсем другого характера. Как вы думаете, Александр, прав ли я?» Так спрашивает Николай Михайлович из города Кишинева. Николай Михайлович, благодарю вас за ваше письмо, за очень важный и интересный поставленный вами вопрос и ваши наблюдения. Вы знаете, друзья дорогие, в Евангелии Иоанна, в 15 главе, в 14 и 15 стихах мы читаем такие слова: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». «Вы, друзья мои, — говорит Христос, — если исполняете то, что я заповедую вам». Слушатели дорогие, давайте просмотрим, почему Иисус Христос говорил это. Иисус ясно и определенно показывает нам путь к полному спасению. С каким удовольствием смотрит Он, когда Его ученики идут за Ним? Он объясняет им причину их почетного положения, а также великие преимущества, которые они должны широко использовать. Здесь представлены нам друзья Иисуса Христа, и слушатели показан путь, каким они сделались таковыми и должны оставаться таковыми. Эта дружба имеет чудесную историю и основана на выборе, именно на выборе Иисуса Христа. Хотя эта истина для Его учеников очень смирительна, потому что им нечем хвалиться. Но она тем драгоценнее, что теперь все находится в Его верной руке, слушатели, а вечная любовь не изменяется. Постройка этой дружбы основана на том, чтобы они услышали Его дружеский голос, пришли к Нему, остались при Нем, научились от Него и жили с Ним. Это простой, но верный путь сделаться другом Иисуса Христа, дорогие слушатели. Это положение доставляет чрезвычайно драгоценные преимущества. Им открыта тайна Божья. Они трудятся не по принуждению, но из любви. Не говорят «я должен», но «я могу трудиться для моего Господа». Они во всякой нужде, для всякой потребности имеют всемогущего помощника. Имя Иисуса для них – ручательство и рекомендация Отцу. Цель, друзья, их жизни состоит в принесении плода там, где Он поставил их. Он ожидает от них плода послушания, плода терпения, веры, верности, выносливости, исповедания, самоотвержения, детской доверчивости, сердечной любви как к самому Господу, так и к Его Слову, к Его пути и к Его народу. Друзья дорогие, посредством таких друзей Иисуса Бог прославляется, мир получает благословение, друзья, и, конечно, совершается труд для вечности. Они сами имеют в этом величайшее наслаждение. Достойно внимания отношение, в котором они стоят к Иисусу. Так как дружеский союз исходит от Него, то Его, а не их дело распоряжаться и определять, что и как должно все делаться. Он глава, дорогие друзья, Он глава, а мы члены. Наше почетное положение – это благодать. Его дело приказывать, а наше – слушаться, дорогие друзья. И вы, дорогой Николай Михайлович, как офицер в отставке, вы, наверное, понимаете, что хочет сказать, когда дело идет о том, чтобы кто-то нам приказывал, не правда ли? Я думаю, что все мы пережили это, и мы знаем, что когда нам приказывают, мы должны слушаться. Господь приказывает нам, Он, да, Он является нашим другом, Он наш и нас избрал, но Он нам приказывает, и мы должны Его слушаться, потому что Он не только друг, но и в то же самое время является и Господом. Вот именно с этой точки зрения мы, слушатели дорогие, должны смотреть на дружбу Иисуса Христа. Друзья дорогие, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, где я зачитывал письмо от Николая Михайловича из города Кишинева, офицера в отставке. Ну а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Было хорошо и радостно встретиться с вами, друзья, уже в нашей первой части этой программы, в первом нашем отделе или разделе нашей программы, где мы ведем рассмотр ваших писем. Сегодня мы продолжим изучение из Священного Писания. Это книга Амоса, 9 глава. Я хочу вернуться немножечко назад, к концу 8 главы, друзья, потому что там говорится о очень важном деле, о безвозвратном падении Северного Израильского царства. Они отправятся в плен, из которого они никогда больше не вернутся, как нация Израиль, то есть как Северное Израильское царство. Они вернутся, но уже как 12 колен, как единое израильская нация. Северный Израиль впал в идолопоклонство, и это стало основной причиной его падения. В главе 9, дорогие слушатели, в первых 10 стихах дается видение о рассеянии во всемирном масштабе. Затем в заключительной части 9 главы со стиха 9 по 11 дается видение о их возвращении со всех краев земли и о восстановлении Царства Господнего. В нашем последнем занятии мы рассмотрели стих 1 из 9 главы, где дается заявление о наказании, назначенном против храма, выстроенного в Северном Царстве. Мы должны помнить, друзья, о том, что жертвенник, о котором упоминается в первом стихе 9 главы, это, конечно, не тот жертвенник, который находился в храме Соломона в Иерусалиме. Это, возможно, был жертвенник в храме Ваала в Самарии. Во время ассирийского вторжения многие люди пытались найти убежище именно в этом языческом храме. Но Господь сказал Амосу: «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их». Так, слушатели, так погибли многие. Те, кому удалось остаться в живых, были уведены в плен в Ассирию. Обратите внимание на следующее пугающее заявление. Это мы читаем во втором стихе 9 главы у пророка Амоса. «Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их». Друзья, «хотя бы зарылись в преисподнюю». В древнееврейском оригинале употребляется слово «шеол», которое было переведено на русский язык словом «преисподняя». Слово «шеол» означает в одном из случаев это могилу или место для мертвых. Господь говорит, что от него невозможно никому нигде укрыться. И, слушатели, нужно сказать, что этот факт является великим утешением для верующих, тогда как для неверующих это что-то пугающее и страшное. Дети Божьи, те, которые уверовали, те, которые любят Господа, знают, что Господь никогда не оставляет их. Иисус сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Когда Он принимает вас, друзья, Он принимает вас навеки. Вездесущность Бога является великим утешением для верующего. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же, читаем мы в послании к Евреям в 13 главе. Да, друзья, Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. И апостол говорил, что умираем для Христа. Живем ли? Мы живем для Христа, дорогие слушатели. Поэтому так важно знать, что во Христе есть у нас жизнь. Со Христом мы уже воскресли. Со Христом мы имеем новую жизнь. Со Христом мы имеем небеса, дорогие слушатели. Поэтому так важно всегда помнить это. Шеол или же могила пугает неверующего. Верующему она дает эту великую, великую привилегию знать, что, пройдя через смерть, мы предстанем перед Господом. Мы будем навеки с Ним. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Поэтому мы будем с Ним всегда. В третьем стихе 9 главы пророка Амоса мы читаем: «И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их». Как часто, друзья дорогие, люди думают, что все-таки можно где-то укрыться от Бога. Слушатель дорогой, никогда и нигде ты не укроешься от Господа Бога. Он всевидящий, поэтому лучше всего открыть твое сердце, открыть твои души и открыть твой ум, чтобы он вошел в твою жизнь навсегда. И он займет твое место, твое эгоистическое место займет он и будет управлять тобой. Он будет жить в тебе, и ты будешь его любить, ты будешь с ним ходить ежедневно. Это самое лучшее. Не надо укрываться от него. Наоборот, нужно разрешить ему войти к вам в жизнь. И пусть Господь тогда управляет вами. Это самое прекрасное явление для нас, дорогие друзья. Но здесь написано, что некоторые хотели скрыться на вершине Кармила. На горе Кармил, где сегодня расположен город Хайфа, насчитывается свыше 1000 пещер. Но и в этих пещерах люди не смогли бы укрыться от Бога. Точно так же, как они не смогли бы спрятаться от Него на дне моря. Господь и там тебя найдет. В 4 стихе написано: «И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их, и обращу на них очи мои на беду им, а не во благо». И если пойдут в плен впереди врагов своих, то есть если они пойдут в плен добровольно, чтобы спасти свою жизнь, они все равно не избегут Божьего суда. В 5 стихе говорится: «Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская». Друзья дорогие, если вы проедете сегодня по той земле, вы сразу увидите, что это совсем не земля, где течет молоко и мед, как многие думали, что это будет сразу сделано. Даже со всеми ирригационными системами она все еще остается суровой и неприветливой. Пророчество Амоса сбылось. Бог наказал эту землю, дорогие друзья. Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле, читаем дальше в 6 стихе. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь – имя Ему. Этими, друзья, можно сказать, поэтическими словами Амос напоминает снова и снова своему народу о вездесущности Бога. И он не только вездесущий, дорогие друзья, слушатели, но также и всемогущий. Солнце, луна, планеты, галактики. Короче говоря, вся Вселенная, друзья, подчиняется Ему. И вы хотите заигрывать с Ним? Он установил для них определенные законы, и они следуют им. Но маленький человек на земле возмутился против всемогущего Бога. И Амос спрашивает у Израиля: «Неужели вы думаете, что вам удастся убежать от такого Бога?» Слушатель дорогой, я хочу спросить и вас сегодня, неужели вы думаете убежать от такого Бога, от Создателя, от Творца, от того, кто вездесущий, от того, кто всемогущий? Неужели вы думаете убежать от такого Бога? Далее, в 7 стихе, мы читаем очень странное заявление. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь, не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора и рамлян из Каира?» Мы читали 7 стих 9 главы пророка Амоса. Слушатели, в 1935 году, когда итальянская армия под руководством Муссолини захватила Эфиопию, исследуя библейские пророчества, касающиеся Эфиопии, поражает то место, какое занимает эта страна в Божьем плане относительно будущего. Быть может, в наших глазах эта нация кажется незначительной, но для Бога Это очень важная нация. Господь, как вы видите, знает все нации по именам. Он не только знает нации, друзья, Он знает каждого из нас по имени. Да, слушатели, Он знает каждого из нас по имени, поэтому Он и есть Бог. В 8 стихе написано: «Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Якова не совсем истреблю, говорит Господь». Грешное царство – это, конечно, Израиль. «Я истреблю его с лица земли» значит, что Бог уничтожит его как отдельное самостоятельное государство. Когда Бог вернет народ Израиля в их землю, они уже больше не будут, как я сказал выше, двумя отдельными государствами, но станут одной, единой нацией, подданными того, кто воссядет на престоле Давида. И здесь, как мы видели, Господь еще имеет большую, прекрасную историю для своего народа. Он говорит: «Дом Якова не совсем истреблю». И благодаря этому, слушатели, благодаря этому мы сегодня видим еще Израиль в рассеянии. Он не разрушил Израиль пока еще совсем. Видите, слушатели, Господь все-таки продолжает любить, и Он всеобъемлющий, и Он любящий Бог, и Он хочет, чтобы каждый человек пришел назад к Богу. В 9 стихе говорится: «Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю». Я рассыплю дом Израилев по всем народам, друзья. Если вы желаете знать, куда делись так называемые потерянные колена Израилевы, найдите в своей телефонной книге Коганов, Голцбергов и тому подобных. Они, друзья, они рассеяны по всему миру. Но что нужно сказать, они, друзья, не потеряны в глазах Бога. Ни одно не падает на землю, как говорит это пророчество. Бог не потерял ни одного из 12 колен, ни одного человека. В 10 стихе мы читаем: «От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». Друзья, Бог будет судить тех грешников, которые не обратятся к Нему. А теперь мы переходим к последнему видению Амоса, в котором идет речь о возвращении Израиля из всех уголков мира в свою землю и о восстановлении Царства Господнего. Амос видел события очень далеко и в будущем, лежавшего за ужасными днями Божьего суда и даже за периодом великой скорби. В 11 стихе говорится: «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Друзья, слова «в тот день» относятся к последним дням Израиля. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую». Сегодня Бог призывает себе народ во имя свое из среды язычников. После этого он восстановит скинию Давидову. Иными словами говоря, здесь у Амоса речь идет уже о тысячелетнем царстве, о величайшем дне земли, который еще находится в области будущего. В 12 стихе 9 главы мы читаем: «Чтоб они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Друзья, Израиль приведет с собою многие народы в тысячелетнее царство. И вот написано дальше в 13 стихе: «Наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топтущий виноград – сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». Друзья дорогие, когда Израиль, народ Израиля получит благословение, конечно, и земля Израиля. Народ и земля, как вы видите, тесно-тесно связаны друг с другом. Пока что мы не видим этого благословения, и на основании этого я утверждаю, что современное возвращение израильского народа в Израиль – это еще не то возвращение, о котором в самом деле говорится в пророчестве и которое произойдет. Хотя еврейский народ и вернулся в свою землю частично, но они еще не вернулись, друзья дорогие, к своему Богу, и нет над ними этого благословения. В 14 стихе написано: «И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них». Разведут сады и станут есть плоды из них. Друзья, Бог восстановит Израиль как единый народ, как это было в начале их истории. И там будут все 12 колен Израилев, которые сейчас все еще рассеяны между народами земли. Но сам Бог соберет их. Написано: «И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них». В 15 стихе говорится: «И водворю их на землю их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дам им», говорит Господь Бог. Бог восстановит свой народ в его земле навсегда. Он также восстановит династию Давида на престоле Давидова. И их царем будет сын Давида по имени Иисус, рожденный в Вифлееме. Израиль займет свое должное место между другими народами и станет нацией, благословенной Богом. В те дни в мире наступит великое пробуждение и массовое обращение к Богу. Это случится после того, как Церковь Христа будет удалена земли. Это обращение ко Христу еще является событием будущего. Что это будет за день, друзья? Что за дивный день? С земли будет снято древнее проклятие, и она произрастит изобилие. И народ Израиля не будет более исторгаем из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. На этом, друзья, мы заканчиваем изучение книги пророка Амоса, и я оставляю ее с большой-большой неохотой. Но мы не прощаемся с вами. Мы встретимся снова на той же волне, а до той встречи да сохранит вас всех Господь и приготовит ваши сердца к изучению второго послания апостола Петра. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной, благодаря радиоволнам и благодаря, конечно, Господу, который разрешил нам встретиться. Все же, чтобы восполнить пробел этой нашей двусторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями, комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова, а именно в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона был с вами Александр Захария, ведущий эти программы по материалу доктора богословия Вернона МакГи. Друзья, если вы решите написать нам, вот наши адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, до свидания. Всего прекрасного вам.